Все, что у нас нового, я за эту ночь вспомнил и перебрал в своей памяти. Но это прежде всего письма моего брата двоюродного Сережи и твоего дяди. Мне кажется, что мы с ним ни в чем не разошлись. Принципиально, как говорят ученые люди. Но по мелочи кое-что... У нас разные точки зрения. Первое, конечно, на историю Ясной Поляны. Это в отношении Куклина угла. Куклин угол никакого отношения к реке иметь не может. Видишь, какой у нас спор принципиальный. Реки такой никогда куколки не было. А лес был куколком. Я уже об этом говорил и повторять не стоит. Тут дядя Сережа просто не знал этого. И поэтому Бог с ним, не будем с ним и полемизировать. Он и сам не выдает это за последнюю истину. Теперь в отношении Народного дома и библиотеки, и его личной деятельности, и других людей, которые были связаны вот с Тороговским клубом. Во-первых, слово «Народный дом» не пришло в 17-м году. В 17-м году, до 17-го года, был именно Народный дом. Это был создан земством взамен построенной земской школы. Когда школа оттуда, церковно-приходская, переехала в новое земское здание, которое тебе известно, вот тогда это здание было переименовано в Народный дом. А наверху, где сейчас закрытая дверь, видал, в центре дома, в центре этого каменного здания есть такая заложенная дверь.
А, да, да, да.
Вот над этой заложенной дверью, по барельефу над крышей, было написано еще старой ятью и с точкой И. Народный дом. Это было сделано еще до революции, до реформы этого самого. Я это помню еще по остаткам надписи, что там были старые буквы. А вот где был заложен этот самый, дверь заложена, там была сделана деревянная трибуна. С этой деревянной трибуны деятели революции и культуры в виде Лана Андреева, сына церковного старосты Николая Андреевича, да, Андреева, который жил на хуторе, когда мы идем в Данилов, там стоял около леса, который называлось Гонобиха, стоял небольшой домик, хутор. Вот в этом хуторе жил Николай Андреевич Андреев. И вот сын его, Лана, был с 24-го года, как говорит Сережа, он это хорошо знает, я не могу такие точности знать, он был заведующий этим клубом. И вот я был первым участником великой демонстрации в честь какой-то годовщины октября. Нас всех в школе, первоклашек, собрала Нина Николаевна, учительница знаменитая, дала нам какие-то красные флажки бумажные. Так как бумаги-то вообще не было, мы учились на грифельных досках, кстати сказать. Никаких бумаг у тетради у нас не было. У нас были грифельные доски и грифели. И мы на них учились писать.
Грифели или мелки? Они, собственно, грифельные доски черные?
Грифельные доски или... были черные, а грифельки, грифельные карандашки были черненькие, тоненькие карандашки, и на них мы писали.
Но черным на черном-то тут как?
А оно писалось белым. Писалось белым. Вот. А счет мы делали малиновая вещь, я перескакиваю с одного на другого, но это ничего, это все к одному идет. А вот малиновые палочки у нас, которые мы нарезали, они шли для арифметических всяких обучений. Я помню таблицу умножения, когда мы учили, значит, на грифельных досках и так далее. Ну и вот нас всех построили, и мы как гусята за Ниной Николаевной под пение, значит, такой революционной песни, которую я до сих пор помню, «Вихри враждебные веют над нами, злобные силы нас грозно метут, И мы дошли до Тараповского клуба, то есть дома этого народного дома, который в 17-м году, в 18-м, вернее, в 17-м там никто и не заметил это, в 18-м году переименовали в нардом. До революции таких сокращений нардом, сельсовет, ВЧК, ГПУ и прочее не было, потому что до революции было совершенно достаточно у всех времени сказать полностью свои названия, выговорить. Можно было выговорить и Народный дом, но раз пришла революция, стали говорить нардом. И вот с тех пор стал, значит, называться это нардом. В одно слово. И вот мы пришли туда, на трибуну поднялся Лана и произнес какую-то страшно горячую патриотическую речь о мировой революции, изображая Владимира Ильича Ленина, значит, со страстью такой произнес. Мы там попели еще «Вихрь враждебный веет над нами» и удалились. Дядя Сережа это называет, что он помнит первую демонстрацию, значит, в год или 1 мая, или октября, я уже не помню. Вот что это была за первая демонстрация. И она же и была и последней. После этого уже никто не ходил на демонстрацию, и эту трибунку мужички употребили на растопку печей в клубе. Вот. И затем, через некоторое время, как мы уже говорили, этот народный дом, нардом, затем изба, читальня и затем клуб перестал уже так вот именоваться таким красивым названием, как Народный дом. Что такое был это за Народный дом? Откуда взялась там библиотека? И откуда взялась там культурно-просветительная вся деятельность? Можно, конечно, все это красиво сказать, что это все началось вместе с революцией, так как у нас революция была и началом, и конец, и концом всего, альфа и омега нашей культуры, и можно так и на этом успокоиться. Но все это было не так. Земская школа, построенная, не была обеспечена, там не было библиотеки. И поэтому земство собрало большой книжный фонд и открыло библиотеку в этом народном доме. И, собственно говоря, народный дом и оказался местом, где была хорошая библиотека в тех классах, которые раньше были школьными. Потом эту библиотеку основательно разворовали, конечно, в 17-м там году, когда вообще как-то тянуло всех что-нибудь утащить. Вот. А вот в 18-м году, к 18-му году, все то, что раньше было культурным наслоением, а что это за культурное наслоение, что это за культурный слой, не наслоение, а культурный слой. А культурный слой – это были прежде всего твои родственники. Это была семья Соколовых, семья Голубковых, вот те, о которых я говорил. Это вот маленький круг живший интеллигентных людей в самом крошечном Торопове и совершенно замечательных людей по выборочно из разных деревень. В том числе были, вот это еще все до революции, были такие люди, как Петр Алексеевич Туманов, и Федор Иванович Иванов из Лядова, затем второй Туманов, как его, господи, Иван Петрович Туманов, Копейкин, Михаил Яковлевич. Вот еще много было вот таких выборочно в деревнях людей культурных. И они давным-давно, еще в годы предреволюционные, создали там культурный центр. Вот этот-то культурный центр и вошел прямо в новую жизнь. Хороша она была жизнь, плоха, это говорить сейчас нечего, потому что вначале было слово, и слово было у Бога, и Бог был слово. Все было хорошо вначале, все было революция пала на хорошую почву, потому что она, это не было какое-то разнузданное, значит, там грабеж, разрушение и все прочее. Наша семья, которая была также принадлежала культурным дворянским семьям, она также была полностью причастна ко всему этому. Отец мой, как земский деятель, он чрезвычайно опекал, конечно, все это. И до революции еще был создан, специально был создан центр кооперации. Где он находился, этот центр, не знаю, знаешь ли ты. Он не имел никакого отношения к Тороповскому дому. Никакой фабрики в Торопове не было. Ни до революции, ни после революции, в первые годы. Все это находил, был специальный такой, как это выразиться даже, что ли, куст кооперации, который располагался, если от Торопова, не от Воскресенского, а от Торопова, от помещичьего дома, ехать во Взглядово, представляешь?
Да, да, да.
Там, на этом пути, уже на расстоянии примерно, ну, может быть, даже меньше, чем полукилометра, находился вот этот центр кооператоров.
Это за речку или до?
Это было не за речку и не до. Да, до брода. Там был, что там было? Там был небольшая, на левую сторону, маслодельный завод. Сливной пункт молочный и маслодельный завод. Там же был небольшое отделение сыроваренный завод. Напротив находился так называемая потребиловка. Это магазин. Потребкооперации. Магазин. На правую сторону от дороги. Далее находилось небольшое здание, где помещалась сельскохозяйственная кооперация. Домик. Специально, значит, где занимались люди, значит, вот заключением договоров, там машины стояли разные и так далее, которые предназначались для сдачи, вот крестьяне брали машину, оплачивали стоимость машины и работали. В наших краях, я должен сказать, потом уже скажу, что не чудо Торопова. Торопова это были те места России, которые обещали ее будущее благополучие. Это были те культурные центры, которые буквально заполонили Россию. Они везде были этими точками. В Торопове, теперь, значит, это у нас вблизи, я говорю, Вятское, затем это самое Спас Виталий, Тюхменево. Никольское, это все были культурные центры, в которых уже готовилась вот новая земская жизнь. Ну, мое такое еретическое мнение, что революция 17-го года, я имею в виду февральская революция, она была несколько ублюдочной. Почему? Потому что она явилась в результате болезни России, бессмысленной империалистической войны 14-го года. Это бессмысленная война для России, совершенно ненужная была. А фактически самодержавие и тот старый общественный строй России рухнул после февральской революции, то есть после 905 года. После 905 года появилась активная, вернее, началась активная деятельность земств, общественных организаций и прочее. Россия как на дрожжах стала подниматься. Недаром мы все время сравнивали с 13-м годом, потому что 13-й год это уже было, Россия была уже другой. Так вот, Торопово и было таким показательным центром, на котором можно пронаблюдать, что делалось в России. Значит, перед революцией в России, хотя и раньше, никто, например, не знал такого слова, как лапти. Говорят, лапотная Россия. Мой отец в свое время говорил, я бы дал много голов на отсечение, если бы у меня они были, если бы хоть одного, один лапоть нашли в нашей округе. Даже в Ярославской губернии. На это, конечно, пропаганда говорила, а у вас лип не было, поэтому и лаптей не было. Но зато у нас была семья Лаптевых. Лаптевы у нас были. Спрашивается, почему они появились? Потому что они были Лаптевы. Они были всю жизнь семья бездельников, которые никогда ничего, как говорят, Лаптем щи хлебали. И вот появилась эта фамилия Лаптевы. А Лаптей никогда не было. Почему? А потому что не было вообще в России, исконной России, Лаптей не было. Это появилось все после того, как кончились богатства России вот при татарах. И наше несчастье состоит в том, что наши великие писатели все произошли из самых бедных губерний. Лев Толстой, Тургенев, Бунин, теперь, значит, Лесков. Все, это все центр нищеты российской. Это Орловская, Тульская, Курская губернии. Еще Курская там не вся. Вот и они изобразили Россию такой нищей, такой голодной, такой холодной, что горело, не ело, да не урожайка тоже. Опять я повторяю, конечно, много было всего горького, трудного. Самодержавие это было уже обуза для нас. Но, наверное, конституционная монархия, она бы очень много принесла России благ, потому что все-таки огромная страна нуждалась в какой-то единой такой монархической, что ли, основе, но, ну, да, типа конституционной монархии, как сейчас все мечтают наши все завести, бесплодно, кстати, как мечтают. Ну вот. Так вот, Торопово и было тем центром, на котором можно было изучать старую кооперативную Россию. Крестьяне не знали сахи. Я, очень много проработавший в музеях и зная музеи России, всегда дивился, когда я ездил по музеям, а мне приходилось, кстати, с дядей Сережей мы случайно не встретились, потому что я в виде инспектора в свое время приезжал инспектировать культурную жизнь в Новосибирск, а он как раз тогда доживал уже свой, так сказать, век. Ну, как общественный деятель, уже дело шло к концу, но мы все-таки с ним не встретились. Так меня поражало, что в музеях стоит саха, и написано, этой сахой вот раньше пахали люди земли. Но ведь и до сих пор этой сахой работает. Это были сохи, опахивавшие картофель. Они не пахали, никто не знал уже давно в Тороповском клане или районе, что такое саха. Она была только для опахивания картофеля. Ты плохо знаешь сельское хозяйство, наверное, но можешь представить, что был плуг. Был не только плуг, был саковский плуг. Это самый лучший. Жатка была, маккормик. Были эти крылатые маккормики и были эти, как они называются, господи, плоские эти, лобогрейки. Это все время было. Мой отец, когда он занимался сельским хозяйством уже в 20-е годы, у него тоже была земля, он занимался там, он с некоторыми крестьянами соединялся. Рядовая сеялка, это было естественное и всеобщее дело. И с лукошком ходили только на плакатах. Никогда никто уже давно не сеял из лукошка земли. И поэтому вот я все это веду, все о Торопове, это не о политике я говорю. Вот. И вот в Торопове возникло не только, значит, вот плуги и прочее, они с неба не свалились, они были результатом деятельности передовых крестьян, земских деятелей. И вот среди них до революции появились такие, значит, вот крестьяне, как Копейкин. Да и, надо сказать, вся семья Копейкиных. Затем Тумановы, вот вся семья Тумановых. Иванов. Федор Иванович Взглядовский, это все были кооператоры, которые занимались всей деятельностью вот по раздаче, сдаче в аренду, значит, вот машин там и прочее, прочее. И занимались самым активным образом животноводством. Главная область в Торопском районе, это были животноводство и льноводство. Потому что земли было мало, земля была суглинок в основном, сеяли главным образом рожь и очень мало пшеницы сеяли, но зато сеяли лен и разводили клевера. О какой трехпольной системе можно было говорить? О каких межах, о которых писали, что межи разводят сорняки и так далее, хотя сейчас там волчцы и плевелы растут на этих землях, а тогда везде была многопольная клеверная система. И поэтому наш вот расцвет животноводства был необыкновенный. Каждый год еще до революции устраивались выводки. Где они устраивались? Сперва они выводились в Торопове за рекой. Затем были, когда уже там имение перешло в ведение маслодельного завода и кооперация с того центра, о котором я рассказывал, переместилась в Барский дом. Перед этим большим Тороповским домом, ты представляешь себе, и прудом, который там был, были устроены, ну, это коновизи называлось. Вот такие, значит, из бревен были сделаны, вот буквально шли линиями такими. И вот каждый год были выводки скота. Со всех концов свалились сотни голов скота. В каждой деревне были такие стада, что когда шла скотина через село, то в начале, значит, деревни шли первые, а в конце деревни шли последние коровы. Коров были стада, огромные стада. И откуда же вот то масло, о котором дядя Сережа пишет, что масло за границей нашли с маркой Торопова, оно и бралось вот от того, что молочное животноводство было развито уже до революции, достигло очень высокого уровня развития. И надо сказать, что вот ярославская порода, она, конечно, не в Торопове была выведена, это излишне так дядя Сережа говорит, но она была основной, это черные коровы, белоголовые с очками. Вот, они все были на наших этих выставках. Приезжала большая комиссия специалистов, раньше это были земские деятели, а потом это были деятели земотдела. Вот, либо вахтинские, когда была вахтинская волость, либо даниловские уже. Вот специалисты приезжали и выплачивали очень большие премии, выдавали, грамоты выдавали лучшим коровам и так далее. Все это было в полном расцвете. Я еще помню, когда это как праздник был. Со всех концов вели коров, стояло мычание в воздухе, значит, и все. По всем дорогам шли, 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 тетки, бабки, всякие мужики, все вели, значит, вот эту всю скотину. Ну что ж, все это было, 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 свершился дней круговорот. Выставки продолжались еще, по-моему, года до 20, наверное, 7-го до 28-го, а может быть даже в притирку к 29-му году. В 29-м году произошел, конечно, тот самый знаменитый революция, как говорил Иосиф Виссарионович, вторая, или которая это революция, изменившая, конечно, деревню, но она изменила ее коренным образом. Во-первых, произошло... Да, я еще хочу вот что сказать. Значит, твой отец, он действительно был... Как это сказать? Первым, кто сохранил библиотеку. То есть в 18-м году, когда началось растаскивание вот земской библиотеки, он сыграл, безусловно, большую роль в том смысле, что он не дал ее растащить, и, конечно, никаким он библиотекарем никогда не был. У него было другое положение, он был человек образованный и уже получивший, так сказать, какое-то признание, я не знаю, когда он вступил в партию, наверное, позднее, конечно. Ну, это вопрос твой, ты сам разберешься, когда и что это было. Во всяком случае, он сыграл большую роль в смысле сохранения этой библиотеки. Дай ему, Господи, на том свете за это хорошее место. Вот. А потом никакой никогда там комсомольской организации там не было. Это все желание принять газетные формы за действительность. Там были ребята активные, которые действительно участвовали в самодеятельности. Вот все эти молодежь, все опять главным образом, значит, вот деревенская молодежь и прежде всего тороповская молодежь, вот Соколовы, Голубковы, значит, наша семья. Вот это был тот культурный слой, который притягивал к себе и деревенских всех. Было очень весело, было шумно, молодежи было очень много, были шумные такие вот вечера, спектакли, были лекции там. Ну вот дядя Сережа по старой памяти пишет, что они издавали, значит, «Безбожник» там, потом что-то еще, какую-то стенгазету. Конечно, никакие стенгазеты никто никогда не читал, они никого, никогда никого не интересовали. И вот он совершенно правильно пишет, что о том, чтобы мешать церкви, чтобы вмешиваться в жизнь церкви, этого не было совсем. Это началось все уже, когда появился вот этот знаменитый Лана, который, у папаши которого был, значит, церковным старостой, и он попытался устраивать во время Пасхи всякие, значит, игру на балалайке и так далее. Но это все очень быстро кончилось, потому что этот Лана уехал очень быстро после того, как дядя Сережа уехал из Торопова, по-моему, это в 24-25 году, я уже сейчас не помню. Он уехал куда-то в Закобякино, как он пишет. Вот где-то Закобякино для меня дело туманное, не имеет оно к Торопову уже отношения. И он, ему надо было уехать, потому что в то время уже стало косо смотреть на всю вот эту интеллигенцию, на священников, на детей священников и так далее. И, конечно, он уже уехал в свое время на свое место, уехал в Сибирь, и там уже все это были другой мир, другие люди. Но он унес с собой вот это, я бы сказал, чувство любви к этому уголку земли, с его своеобразием природным и с его, я бы сказал, передовыми тенденциями в развитии культуры России и такой крестьянской культуры настоящей. Тридцатые годы были тяжелыми годами там, очень тяжелыми. Они начались с того, что во время коллективизации произошел такой бурный отплыв. Все?
Нет,
такой бурный отплыв молодежи, то есть унесло как ветром всех. Уехали. Ну, Соколовых никого не осталось. След простыл, осталась, правда, еще Вера осталась, Лиза осталась. Семья была замечательная еще священника отца Григория. Там была девочка, девушка, ровесница моей сестры Сони, Сима такая, Соколова. Это была первая моя, самая пламенная любовь, только любовь из-за угла. Дальше, как из-за угла, я на нее не смел смотреть. Вот. А куда она делась, и где она, и что она, я уже, конечно, не знаю. Но вот это был маленький кусочек старой вот интеллигенции, которая доживала. Вера Соколова, Лиза, моя сестра. Дальше вот Сима Соколова. Были вот Голубковы, Шура Голубкова. Здесь вот у тебя фотография.